Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитвы о нечетворенных вед. Царь Парикшит задал Шукадеве Госвами вопрос, очень важный для понимания духовных предметов. Поскольку в ведах говорится главным образом о том, что связано с тремя гунами материальной природы, спросил он, как могут они описать духовную реальность, недосягаемую для трех материальных гун? Поскольку ум материален, и звуки, из которых состоят слова, тоже материальны, как ведическое знание, выражающее материальными звуками мысли материального ума, может проникнуть в сферу трансцендентного. Описывая что-либо, необходимо назвать его источник, качество и действие. А сделать это можно только с помощью материального ума и материальных слов. У Брахмана абсолютной истины нет материальных качеств, а наша речь способна описывать только материальные качества. Как же твои слова могут отобразить Брахману, абсолютную истину? Разве можно постичь трансцендентное с помощью слов, которые состоят из материальных звуков? Такой был вопрос Махараджа Парикшита. Это подобно тому, как Арджуна спрашивал у Кришны, задавая вопросы ему, думая о том, что непонятно может быть обычным людям, ради людей, спрашивал. Один из таких вопросов он задал, по-моему, в 4 главе, где Арджуна спросил, как ты говоришь, что передал ты знания Богу Солнцу Вивасвану? Ведь Вивасван старше тебя по рождению. Как понять противоречие? И там Прабхупада объясняет, Арджуна в этом плане не был в невежестве, он сознавал вечное положение Кришны. Но люди могли бы это спросить. Кришне 125 лет на поле битвы Курукшетры. Вивасван – Бог Солнца. Он существует с момента творения ему, по меньшей мере, сотни миллионов лет. А Кришна говорит, на заре творения я передал эту ногу Богу Солнцу, от него началась династия, солнечная династия или парампара, преемственность духовных учителей сверху. И так Арджуна спрашивает, но, как Прабхупада говорит, ради других людей, чтобы развеять те сомнения, которые могут быть. Здесь очень похожая ситуация. Махараджа Парикшит спрашивает, как обычный материалист. Обычный материалист все считает материальным. Если он слышит про душу, она должна быть тоже материей, каким-то веществом, субстанцией, то есть все материя. Материя для него это вот любая энергия. Он не разделяет эти вещи. Материя значит то, что мы должны реально видеть, воспринимать, ощущать приборами или чувствами, ну как-то так. Если она не фиксируется чувствами или приборами, значит она не существует, как материя. Материя значит существование, не сата, не путают материю и дух. Существование. Но когда я говорю, что существуют многие вещи, которые не фиксируются чувствами и умом, но они сомневаются в этом. Ну, может быть, и есть, но пока мы не можем о них говорить, мы же их не знаем. Они уходят от этого вопроса. Итак, люди считают, что мысли материальные, слова материальные, а вы говорите о трансцендентном. А как же вы тогда говорите о трансцендентном, если вы используете материальный язык и слова? И вот и вопрос. Царь Парикшит задал Шукадеве Госвами этот вопрос, чтобы узнать, какой безличный или личностный, безличный или личностный, в конечном счете, описывает веды абсолютную истину. Есть три уровня постижения абсолютной истины, на которых она открывается в соответствии как безлично Брахман, как Параматма в сердце каждого, и, наконец, как Верховная Личность Бога Кришна. Веды рассматривают три вида деятельности. Первый вид – это карма-канда. То есть деятельность, основанная на ведических предписаниях. Деятельность, основанная на предписаниях, ну, в знании. То есть здесь деятельность не основана на предписаниях, как заблагорассудится, человек может себя вести. А деятельность, которая основана на правилах ведических, это карма-канда. И там можно достичь чего угодно при помощи такой деятельности. Занимаясь ею, человек постепенно очищается и осознает свою истинную природу. Второй вид деятельности – гьяна-канда. Умозрительное постижение абсолютной истины. Опять же, это должно быть на ведической основе. И тоже достижение будет колоссальное. И третий вид деятельности – упасана-канда. Поклонение Верховной Личности Бога, а иногда и полубогам. Упасана канда и то, и другое – это поклонение. То есть отношение. Сначала очищение, значит, карма канда – очищение, чтобы познать себя, истинное свое положение, очищение. Затем дьяна канда – это постижение с при помощью ума, абсолюта, следующий шаг. Когда деятельность очищена, можно мыслить. И когда мы постигаем абсолютную истину, завершающий этап – это поклонение, отношение. Веды рекомендуют поклоняться полубогам, помня, что они связаны с Верховной Личностью Бога. У Верховного Господа множество неотъемлемых частей. Один из них – это свамши, всемогущие экспансии Господа, а другие – випхинамши, или живые существа. И свамши, випхинамши, исход от изначальной личности Бога. Свамши называются вишну-таттвой, а випхинамши относятся к категории джива-таттвы. Полубоги принадлежат к джива-таттве. Обусловленные души обычно приходят в материальный мир, чтобы наслаждаться. И как сказано в Бхагавад-гите, чтобы упорядочить деятельность тех, кто слишком привязан к разным мирским удовольствиям, им иногда рекомендуют поклоняться полубогам. Так, людям, которым очень нравится мясная пища, они советуют поклоняться богине Кали. Они должны, следуя предписаниям карма-канды, принести в жертву богине козу, но не другое животное. И только после этого им разрешается есть мясо. Такие обряды рекомендуются не для того, чтобы поощрять употребление в пищу мяса, а для того, чтобы ограничить тех, кто пристрастен к мясу. Следовательно, поклонение полубогам не является поклонением абсолютной истине. Но, поклоняясь полубогам, человек косвенно почитает Верховную Личность, Верховного Господа и может постепенно признать его. Обычно так, что если люди принимают полубогов, верят, они верят в Бога. Вот в этом смысл поклонения полубогам. Открыть им дорогу дальше. Бхагавад-гите такое косвенное признание Верховной Личности Бога называется авидхи. Авидхи означает неавторитетное. Поклонение полубогам является неавторитетным. Поэтому персоналисты утверждают, что нужно сосредоточиться на безличном аспекте абсолютной истины. Царь Парикшит спросил, какова конечная цель ведического пути познания? Постижение безличного Брахмана или постижение абсолютной истины как личности? То есть поклонение полубогам не авторитетно, поэтому мы отвергаем поклонение личности в целом. Если отвергать поклонение полубогам, вот таким образом, как это делают, то отвергается поклонение Богу, что они связаны. И на этом, в этом принципе, Будда так действовал. Он отверг поклонение всевозможные, связанные с жертвоприношением животных, он сказал, что нет никаких богов, и Бога тоже нет. Есть карма. Убиваешь душу, убитый, вот он акцент сделал на деятельность, просто на деятельность. Без полубогов, значит, и Бога нет. Раз нет полубогов, то нет и Бога, а это связано. Итак, если имперсоналисты отвергают поклонение полубогам, потому что это майя написано, неавторитетное, они забывают, что это косвенное поклонение Богу. Оно неавторитетное, имеется в виду, что неправильно поклоняются Богу. Это Богу поклоняются, но неправильно, не как следует. В этом смысле Бхагавадгита Кришна говорит. Говорит, они поклоняются мне, поклоняются полубогам. Но не как это следует делать. В этом смысле. Они же отвергают поклонение полубогам и Бога в том числе. На этом основании. Ведь оба эти проявления Верховной Личности Господа недоступны материальному восприятию, то есть Брахман и Личность. Безличное проявление Абсолюта, сияние Брахмана, не что иное, как лучи, исходящие от тела Кришны. Эти лучи, которые исходят от тела Личности Бога, разливаются по всему мирозданию. И та их часть, которую застилает облако материи, материи называется сотворенным космосом, царством трех материальных гун, сатвы, раджаса и тамаса. Как же могут люди, находящиеся под этим облаком в материальном мире, постичь абсолютную истину умозрительным путем? Отвечая на вопрос царя Парикшита, Шукадева Госвами сказал, что Верховный Господь создал ум, чувства и жизненную силу всех существ, чтобы те могли предаваться чувственным удовольствиям и переселяться из одного тела в другое, а также освободиться из материального плена. Две цели. Ум, чувство и тело. Для чего? Две цели. Наслаждаться либо освободиться. Иными словами, мы можем использовать чувство, ум и жизненную силу либо для того, чтобы наслаждаться жизнью и менять материальные тела, либо для того, чтобы обрести освобождение. Следуя предписаниям вед, обусловленные души могут в допустимой мере удовлетворить потребности своих чувств и наслаждаться, но в то же время им дается возможность достичь более высокого уровня бытия. В конечном счете, когда сознание обусловленной души полностью очистится, она займет свое изначальное положение и вернется домой к Богу. Живые существа обладают разумом. С помощью разума они должны управлять умом и чувствами. Когда обусловленная душа правильно использует свой разум, ее ум и чувства очищаются, и она обретает освобождение. Если же она использует разум не для обуздания ума и чувств, то будет продолжать переселяться из одного материального тела в другое, только для того, чтобы наслаждаться в этом мире. Кроме того, Шукадева Госвами ясно сказал, что Господь создал ум, чувство и разум, которыми обладают живые существа, но не самих живых существ. Мы не встретим утверждения, что живые существа были когда-либо созданы. Живые существа вечно являются частицами Верховной Личности Бога, подобно тому, как сверкающие частицы солнечных лучей всегда принадлежат Солнцу. Солнечные лучи иногда застилают облако, созданное самим же Солнцем. Точно так же обусловленные души и вечные, неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога иногда оказываются в облаке материальных представлений о жизни и погружаются во тьму невежества. Единственное предназначение вед – рассеять эту тьму. В конце концов, когда ум и чувства обусловленного существа полностью очищаются от скверны, оно обретает свое изначальное сознание, то есть сознание Кришны. Это называется освобождением. Вот пример солнца и солнечного света. Может быть, не до конца понятен для людей, мыслящих эмпирически. солнечный свет. Есть, ну как бы, в материальном мире истощение, истощается объект, горящий объект, трава сгорает, и все истощается. Нет топлива. Но когда речь идет о солнце, мы не наблюдаем истощение. Нет истощения. Но пока не сфиксирован. Да все эти как бы. Пураны об этом ничего не говорят. Опыт астрономов ничего не может сказать об этом. Что? Но они теоретически говорят, что это такой же огонь, который сядет, потому что там сгорит топливо. Источник. Сырье. В их понимании луч солнца уходит и больше не возвращается. Поэтому есть истощение. Если мы примем эту теорию к Богу, от нисходит энергии, он должен истощаться. Многие люди так и думают, что Бог мертв, потому что если Бог был в начале, он все это сотворил, это его тело больше его не существует, он истощен, прогорело топливо. Все. Вот он, этот мир, он мертв, он в наших руках, Бога нет, он мертв. Это одна из теорий была, основана на этой концепции эмпирической. Что это теория истощения, все истощается. Вот мы не наблюдаем истощения солнца. Значит, лучи не уходят оттуда, распространяются. Это тоже часть солнца. Более того, вся Вселенная поделится светом солнца. Это тоже продукт солнца. А они говорят, как такой маленький объект, как солнце, а Вселенная такая, может поддерживать всю Вселенную. Вот с этим не могут согласиться. Они вот, наверное, там много солнца, много звезд, вот это все солнце, и там вот тоже есть какие-то солнечные системы, вот так вот, вот Вселенная хаотично разбросана, там есть солнце. Но это, говорится, одно солнце. Но оно неистощимо. То есть оно поддерживается духом, Брахманом. Это оно отражает свет Брахмаджоти, говорит Прабхупада. Солнечный. Это глаз Бога. То есть это явление сверхъестественное для нашего понимания, для нашего ума. Сверхчувственное. Сверх наших размышлений. Ученые изучают солнечный свет и поныне не могут понять его природу. Что это за энергия, что это из себя представляет, непонятно. Оно одновременно и как физическое явление, и как разумное существо действует. Свет солнечный. Живой. И корпускулы, и волны, и то и другое одновременно, как угодно. Все, что угодно. Солнечный луч делает. Загадки. Здесь вот сравнится с этим. В первом же афоризме Веданта Сутры задается вопрос в абсолютной истине. Атхата Брахма Джигьяса. Какова природа абсолютной истины? Ответ на этот вопрос дается в следующей сутре. Абсолютная истина. Источник всего сущего. Все, с чем мы имеем дело, даже с материальной жизни, исходит от абсолютной истины. Абсолютная истина создала ум, чувство и разум, значит, и сама она обладает ими. То есть, к чему здесь все сводится? Что все вокруг духовного знания. Если материалист считает, что все материально, то на самом деле все духовно. Материя – это скрытый дух. Потому что источник духовен. Источник духовен. Значит, все духовное. Другими словами, он не безличен, она не безлична. Абсолютно истина. Само слово «создала» означает, что абсолютная истина обладает трансцендентным разумом. Тело ребенка состоит из различных органов, потому что те же самые органы есть у его родителей. Ребенок рождается с руками и ногами, потому что руки и ноги есть у его отца. Иногда говорят, что человек создан по образу и подобию Бога. Следовательно, абсолютная истина – это верховная личность, обладающий трансцендентным умом, чувствами и разумом. Когда наш ум, разум и чувства очистятся от материальной скверны, мы сможем постичь изначальную личностную природу абсолютной истины. То есть наши чувства, ум и разум изначально духовны. Покрыто частично. Покрыто не означает, что уничтожено. Или больше не существует. Как огонь покрыт дымом. Дым может скрывать огонь или облако солнца. Но не означает, что не существует огонь под дымом. Раз есть дым, есть огонь. Как это вдруг материя обрела чувство? Есть причина же внутри. Попробуйте оживить камень. Нет, не случается. Ну ладно, не камень, примитивный пример, хорошо, согласен. Вы ученые, у вас лаборатории, вы уже там все эти клетки изучаете, видите. Электронный микроскоп есть у вас. Вы можете сейчас делать такие вещи, вмешиваться в структуры живых клеток. Создайте живую клетку, у вас все химические вещества есть для этого, приборы и инструменты. Соедините те химические вещества и создайте живое существо. Прабхупада бросал от этого вызов ученых. Не оживает. Я помню, эти эксперименты были, может быть, до сих пор проходят. И некоторые были опубликованы. Они создали белок все-таки. Но вещество, которое назвали белком искусственным. И сказали, теперь проблема питания решена. Можно сами создавать мясо. И есть? Пожалуйста, ешьте мясо. Создали такой кусок белка на тарелку. Никто не хочет есть. Пластик такой. Но нет там этого вкуса. Не пища, белок. Но он состав тот же самый. Мы смотрели, все соединили идентично. Но он не живой. И не был живым. Это не пища. Мы же не будем есть просто химические вещества. Вот таблица Менделеева, пожалуйста, перед вами. Все. Уже в порошках, в жидкости, в газах. Ну и берите пробирки там, что там у нас, вода, H2O. Пейте, пожалуйста, там. Блинчики, сложнее формула, конечно, но если постараться, можно синтезировать блины, молоко. Даже корову искусственно создавать. Все. Траву туда напихают, включают и начинает все это работать, как у коровы. Все, проследили же они, все происходит у коровы внутри. Такие там составы жидкой кислоты, сколько там время, температура, трава, там пропорции все эти, перемалывание, пережевывание, все скопировали. Ждали молока от этой коровы. Она жевала, эта корова искусственно жевала траву, пережевывала снова там, днем и ночью с кислотой работала, все как надо, все по времени, корова вот так жевала траву. Жевала потрясающе, лучше, чем живая корова. И, наконец, молоко открывает кран, зеленая такая отвратительная жижа. Никто пить не хочет. Прошла через механизмы, еще хуже стало. Трава. А через корову проходит, лучше становится. В чем же секрет? Вот они думают, что же за природа такая загадочная. Здесь говорится, нужно понять, что есть разум. Назначение вед – помочь обусловленной душе подняться от гуны невежества, гуни страсти. От гуны страсти – гуни добродетели. Но из гуны невежества, гуны страсти они как-то научились подниматься. Создали финансовую структуру, зарплаты, премии, и дело пошло. Люди заработали. За зарплаты, за премию, почему нет? И тут рекомендовано в ведах. Из невежества в страсти. Нормально. Но потом, смотрите, рекомендованные страсти в благость подняться. А не обратно в невежество. Когда деньги зарабатывают, снова тратить их на невежественные поступки. Потом снова страсть на работу, но снова невежество в кабак. Или куда-то еще. Но здесь говорится, сначала из гуны невежества в страсть к работе, хорошо. Кладам. Но от страсти нужно подняться в благость. Человек гуни благости озарен светом знания и способен понять истинную природу вещей. Так из земли вырастает дерево, а из его древесины возникает огонь. При разжигании огня сначала появляется дым, затем жар и только потом огонь, который можно использовать для различных нужд. При возникновении разжигания огня, но мы это не наблюдаем. А цивилизация искусственная, поэтому мы даже это не наблюдаем. У нас спички есть, зажигалки, мы сразу огонь. Если бы мы огонь добывали другим путем, мы увидели, что сначала пойдет дым. Потом жар проявится. И только потом возникнет огонь. Есть процесс. Палочки когда. Или вы берете лупу. Сфокусируйте солнечный свет на древесину сухую. Мы делали так, детстве выжигали всякие. Все знают это. Все дети знают этот способ добывания огня. И можно зажечь так сухую. Топливо. Но тоже сначала пойдет дым, потом жар, только потом огонь. Но у нас страсть, спички, и мы не замечаем процесса, не видим. В страсти мы уже не видим, что происходит. Благость, если мы последовательно все делаем, внимательно, мы все увидим, все заметим. Но это процесс скучный, долгий, аскеза, это все, нужно время, пшик, и готово. Вот, видите, успех. Где же успех? Невежество в результате. Огонь-то есть, а знаний нет. А понятия нет в процессе. То есть нужно усвоить процессы познания, ступенчатые. Таким образом, конечной целью наших усилий является огонь. Аналогично этому те существа, вся жизнь которых проходит на грубо материальном уровне, пребывают во власти гуны невежества. Последовательно, переходя из нецивилизованных форм жизни в цивилизованные, обусловленная душа постепенно освобождается от невежества и поднимается до уровня гуны страсти. Вот то, что сейчас происходит у нас. Передовые, значит, вещи были у нас в Америке начались. Технологии. Япония, Америка, еще какие-то, Германия. Преуспевали в этом, помню. Создание механизмов очень тонких. Компьютерной техники. Это вот Япония, она еще... В 70-х годах уже она изобрела этот плоский экран, уже Япония знала об этом, двигатели на воде, то есть вот такие достижения были фантастические, компьютеры и прочее. Это страсть. И сейчас вот постепенно вы все эти отстающие страны, вот эти вот третьего, да, уровня мира, как в Африке было много таких, может быть, сейчас еще есть такие районы. В Индии, где была отсталая страна, считалась, Китай была отсталой страной, считался в этом плане вот цивилизованном, да, страсти, по меркам страсти. А сейчас они поднялись до страсти. Ну, можно сказать, поднялись для кого-то, а для кого-то опустились. Для тех, кто в благости в Индии, это цивилизация, деградация. А для тех, кто в невежестве, это прогресс. Значит, какой мы вывод делаем? Что Индия за это время деградировала. И для них они приняли западную цивилизацию как прогресс. И приняли ее. То есть наша задача проповедовать в Индии тоже, Прабхупада говорил, что там есть много людей в благости, которым не нужна эта материальная цивилизация. Они из чувства неполноценности материально подражают этим, а на самом деле они преданы. На самом деле они выше этого всего. Те, кто находится на ступени варварства под влиянием гуны невежества, потворствуют своим чувствам самым примитивным образом. Цивилизованный же человек, находящийся под влиянием гуны страсти, делает это более утонченно. Но тот, кто поднялся до гуны благости, начинает понимать, чувства и ум заняты материальной деятельностью только потому, что ими управляет оскверненное сознание. Вот он понимает гуни благости. Когда оскверненное сознание живого существа постепенно преобразуется в сознание Кришны, перед живым существом открывается путь к освобождению. Поэтому неверно думать, что абсолютную истину нельзя постичь с помощью чувств и ума. Правильнее сказать, что чувства, ум и разум, порожденные материальной энергией, не способны понять природу абсолютной истины. Когда они порождены материальной скверны. Поражены материально скверны, они не могут постичь. Но когда они очищаются от скверны, это становится возможным. Метод очищения ума, чувства, разума называется преданным служением или сознанием Кришны. Бхагавадгите ясно сказано, что цель изучения вед – это постижение Кришны. Чтобы постичь Кришну, нужно покориться Ему и затем посвятить себя преданному служению. Как сказано в Бхагавадгите, необходимо всегда думать о Кришне, всегда с любовью служить Кришне, смиренно склоняться перед Кришной и почитать Его. Так и только так можно войти в Царство Бога. Ну, здесь мы остановимся пока. Тут много философии. Ну и также будет история приводиться, и будет очень могучный комментарий про упады. Большая глава. Видите, вот я перелистываю. Вот сколько. Целая отдельная книга можно издать. Очень-очень сильная глава, которая развеивает все эти умственные проблемы. У кого умственные проблемы, надо читать эту главу.
Всех.
Значит, все нужно читать книги про упады. Ничего не поделаешь. Все больные. Лекарства нужны. Особенность есть у тех, у кого есть философские сомнения постоянно, вот такие запутанные люди, которые не могут вывод сделать. Вот так, вот так, снова сомневаются, и снова верят, и снова сомневаются. Нужно вот такие знания получить. Имперсональные и личностные. Все встанет на место. Какие будут вопросы?
Спасибо большое за лекцию. Вы говорили о том, что, ну там написано, что деятельность, она очищает сознание, и человек становится способен размышлять. Современная деятельность, особенно ну, вот, молодых людей, мало очищает, потому что она ну, много очень бесполезной деятельности. И как раз-таки теряется всякий смысл, и разум не развивается. И поэтому очень часто молодые люди не хотят ничего слушать. Они просто хотят наслаждаться в интернете, то есть в каком-то таком искусственном мире жить. Пожалуйста, что с этим делать? Такое чувство еще вот с этим, в связи с коронавирусом, что старшее поколение как будто уводят, как будто делегируют ответственность молодым. Вот, какое-то, может быть, будет у нас послание молодым. Спасибо.
Деятельность. Там написано было, что деятельность предписана ведами. И приводит к хорошему результату. Карма, канда, раздел, вед. Именно там дается регуляция, что делать, как делать, зачем делать и почему. Как достигать материальных результатов правильно. Как стать богатым. Там не написано, иди вору. Или ты можешь сделать, своровать так, что никто не заметит, очень интеллектуально обхитрить, создать такую систему. Воры сейчас создали систему всего мира. И они богаты. Они очень хитро делают все по закону. Это не предписано ведом. Такая система. Посмотрите кармаканду. Нет там этого. Это люди придумали. Такая деятельность не очищает. Оскверняет деятельность. Но все же, смотрите, в наше время, если говорить практическими глазами, посмотрите, что осталось от ведических предписаний нашей жизни, что осталось. Иначе мир бы не существовал. Веда – это знание, которое держится мир именно, те знания. Это законы природы. Единственное, что остается пока еще в центре внимания, держит мир. Это обязанность, предписанная ведами, забота о семье и детях. Это предписано ведами. Но люди говорят, ну я это знаю без предписаний. Что здесь веды? Да, это то, что я осознаю, поэтому я спрашиваю, я и сам знаю об этом. Но веды говорят, ты можешь об этом забыть. Уже люди забывают многие об этом. Плевать им, сумею, становится. Уже отказывается, уже нет, больше, больше, больше. Поэтому веды говорят, ты должен быть отцом, матерью, должен быть этим, должен. А зачем ты мне это говоришь? Я и сам знаю. Гордость. В том-то дело, что человек все это может забыть. Но сейчас еще есть остатки вот этой ведической культуры, вот выражены в каких-то таких вот вещах, которые люди как бы знают, что нужно вот руки мыть иногда, зубы чистить нужно иногда. Это тоже можно забыть. Уже забыли о вине ежедневные, уже все, раз в 7 дней будет. Уже много чего забыли. А раньше чувствовали, как не мыться, погодите. Я и сам знаю, что нужно каждый день мыться. О чем вы говорите? Я сам знаю, что нужно зубы чистить. Я и сам знаю, что не нужно плохо думать. Когда-то люди знали об этом. Это все было написано в ведах, и люди читали, чтобы не забыть об этом. И они гордились, сам знаю. Я могу забыть, я обычно существую в материальном мире. Они изучали веды, повторяли веды, они каждый день слушали что-то о Кришне, об этом мире, о душе. Они поддерживали эту память. Сейчас вот единственное, что осталось, что какие-то семейные ценности, за которые мы сейчас держимся и проповедуем ведическую культуру, раскрываем. В остальном, как верно, говорит, что деятельность становится бесполезной, много деятельности бесполезной, не нужно, искусственно созданный человеком. Профессии, за которые нужно платить деньги, но они ничего полезного не дают. Они как бы паразитируют. Компьютеры — это паразиты на теле общества. Компьютеры — это паразиты на теле общества. Люди создали паразитов искусственно. Что им нужна электрическая энергия, нужно оплачивать труд этих людей, которые работают на компьютерах. Но они что полезного дают для жизни людей? Они не накормят людей.
Впечатление.
Впечатление, да, но они не накормят людей. Также механизмы не накормят людей. Кормят земля, зерно, корова, молоко. Вот, вот она вещь. О чем нужно заботиться больше. Земля уже истощена, потому что столько паразитов. Столько нужно из нее брать, 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 брать. Выжимать, выжимать. Из коровы тоже выжимают, выжимают, выжимают. А люди, миллионы людей просто работают на компьютерах. Они на земле, они с коровами, там аппараты, используют химические вещества, используют трактора. Людей все убрали из земли туда. Это паразиты все на теле земли. С этой точки зрения. А ведом предписано, если как организовать свою жизнь правильно, вот клочок земли, корова, обрабатываешь на быках, там вот что у тебя есть, бык может тебе помочь в этом, может пахать земли, нетрудно. Участок для жизни семьи не такой уж большой. Не такой колоссальный труд, как кажется. Если не будет паразитов, все будут изобиливать пищу. Но есть паразиты, есть плохие отношения, это тоже паразиты, плохие отношения. Мы не знаем, как помогать друг другу, мы знаем, как вредить друг другу, мы становимся тоже паразитами, поэтому берем налоги, чтобы защитить страну от этих агрессивных сил. А кто-то от нас защищается, они вытягивают деньги из этой земли, из этих людей. И говорится, о, ты так не проживешь на земле с быком и с коровой. Это примитив. Это нет, это богатство. Есть и мир на земле. Но вы устроили эти отношения, теперь вы не можете прожить на клочке земли. Что вы делаете? Вы бросаете эту землю под трактора, под химикаты и уходите в города. И там начинаете манипулировать так, чтобы у вас были деньги. Вот и все. Ничего полезного не происходит. Паразитизм. Очень много паразитизма произведено этой цивилизацией. Ну а с точки зрения современного дня, конечно, сейчас мы не обойдемся без компьютера, без машин, уже мы связаны с ними, мы, конечно, используем проповеди. Это невозможно сейчас отвернуться и все рухнет тогда. Не так нужно это. Нужно людям сейчас знания вернуть. Мы не бросаем вызов этой цивилизации тоже, в этом смысле. Мы живем здесь, мы уважаем. Это дум, достижение. Давайте туда просто добавим то, что мы забыли. Сознание Кришны. А сознание абсолютно истинное. И наше отношение изменится. И мы увидим, что столько энергии тратилось, чтобы отношения поддерживать какие-то в политическом мире или в личном мире, в семейных отношениях. Вся энергия уходила на разборки отношений. А сейчас, когда мы умиротворены в сознании Кришны, настолько освободилось времени и сил. И жить совсем не трудно, оказывается, если жить в мире и в согласии. Так вот, сознание Кришны – это согласие и мир, в принципе. И вот этот позитив, труд людей, которые бессмысленны, бесполезны, можно направить в нужное русло, и каждый будет делать что-то, и процветание, естественно, придет. Описывается в Пуранах, какие были богатые земли, Боже мой, фантастика. Земля была очень богата вся. Мы же знаем, до сих пор слышали, как Индия была богата. Как английская империя завидовала Индии. Империя мировая. Что таких богатств не было в империи, сколько богатств было в Индии. Мы видели те храмы, которые строились когда-то, и таких храмов мы не видели нигде, таких сооружений. Сколько нужно сил, сколько нужно было средств, денег, и эти стены, стены храмов были инкрустированы драгоценными камнями. Следы еще остались, вынимали их оттуда англичане и варвары, которые просто грабили что-то потом. Если только 200 караванов золота из Вриндавана было вывезено, из Вриндавана 200 караванов золота с драгоценными камнями вывезено. Из деревни Вриндавана вообще, там где были храмы. Это вот такие цифры, представьте. А что это? Аграрная страна? Там не было там тяжелой промышленности, там механизмы не вырабатывались никакие, ни металл не уплавлялся. Все ходили в золоте, в драгоценных камнях. Шесть раз урожай в год. Горы изобилия всего. На праздниках обливались молоком и маслом топлёным. Мы же читаем сейчас и удивляемся этому. Сейчас найдите топлёное масло в магазине. Все из нефти. Паразиты все съели. Испортили.
Завтра у нас встреча с молодыми людьми от 14 до 20 лет. Уже 500 человек написал. И вопрос будет о предназначении. И у них фантазийное мышление сейчас, они же в компьютерах понабрали себя. Им кажется, что их какое-то прекрасное будущее ожидает. А на самом деле работать они не умеют. Вот как их вернуть, их разум повернуть в другую?
Они верят в прекрасное будущее. Да, должны верить люди в прекрасное будущее. Мы тоже должны верить в прекрасное будущее. Мы должны точно верить в это на 100%. Будущее на дороге Вриндавана будет прекрасным. Но он непостижим. Но в материальном мире все идет по плану. Определенно. Мы часть плана. Вот выбираем, какие планы. С разные тут стихии, разные гуны, разные энергии. Человек должен выбирать, к какому будущему стремиться. Они должны описать свое будущее. Свое будущее. Не мое будущее, не будущее вот всей этой планеты, а свое будущее должны писать. Что они хотят. И вы увидите, что большинство этих молодых людей эгоистичны. Они думают о своем другом будущем. Вообще-то. Может быть, под влиянием каких-то идей высокопарных, они тоже могут думать о счастье всей планеты. Но будут действовать только для себя. Эти молодые люди, они не обучены, они в невежестве. И вера их как бы чиста и наивна. Но поскольку они в невежестве, их ждут большие проблемы. Попробуйте от виртуальной реальности войти в настоящую реальность. Попробуйте, попробуйте на себе, вы увидите, вы не способны. Вы там играете в эти игры, там, деретесь, там, побеждаете, там, стреляете. Возьмите в руки меч и выйдите, вы не умеете держать его в руках. Реально вы ничего не можете. Вы фантазируете, но станьте серьезнее, молодые люди. Не будьте глупцами. Вам придется брать ответственность за жизнь других людей. Как минимум за свою семью, за своих детей. Ответственность за то, что это были настоящие дети, настоящие люди. А вам нужно стать для этого настоящим человеком. Не в виртуальной реальности, а в настоящей реальности. Где есть болезни. Где есть жизнь, где есть смерть, где есть борьба за выживание. Вам нужно остаться еще человеком. Думаете, до вас не было столько этих глупцов, таких глупцов, как вы, которые также грезили, и к чему пришли люди? К слезам, к вирусу, к ядерному оружию. Это сделали наши предки. которые были когда-то молодыми, тоже грезили. Поэтому вы должны стать серьезны. Вы не такие уж и молодые, вы уже подростки. Вы уже вот-вот войдете в эту суровую жизнь, подобную войне. А вы сидите в виртуальной реальности в компьютерах и мечтаете о чем-то. Это глупости. Жизнь вас тряхнет за это. Ну, поэтому нужно реально сейчас оценить свои силы, научиться чему-то. Реально. Не нужно долго сидеть в компьютере или в телефоне. Нужно заняться делом.
Есть один вопрос. Дорогие слушатели, Юрий Казуцин, Мирбеков спрашивает. Скажите, пожалуйста, как не быть привязанным к результату в деятельности?
Как не быть привязан к результату в деятельности? Надо действовать ради кого-то. У каждого человека есть духовный наставник, ради которого он действует, ради его счастья он действует. Чем счастлив духовный наставник, когда деятельность моя бескорыстно чиста, полезна, благотворна, и мой Гуру доволен. Вот так я не привязываюсь к этому. А если моя деятельность благотворна, но не бескорыстна, Гуру недоволен. Я думаю, зачем же это делать? Много денег заработал, Гуру недоволен. Я тоже несчастный. То есть я завишу везде не от плодов труда, а от духовного учителя. От того, кто мне дорог. По-настоящему. Но если у человека нет такой связи, он будет удовлетворять чувства своих детей, семьи, ненасытные чувства. И вот давай, папа, больше, давай еще, заработай мало денег. И все стремятся к деньгам, 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 чтобы дети были довольны, чтобы ребенка был компьютер, там, или мотоцикл, или машина хорошая. Или квартира, жена вот уже заела. Квартира нужна, или дом большой нужен, и он будет работать как осел ради плодов. Ну, а если есть духовный учитель, мы будем спасены. От этого мы настроены. Хотя будем тоже жить, и тоже будут квартиры, и машины, как у всех людей. Но сознание будет чистым. Все вопросы. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.